Повторяю, это не так скоро произошло, а постепенно и после очень-очень долгого времени. Ни гордость, ни самолюбие мешали сознаться. А между тем я был, может быть, одним из тех, я опять про себя одного говорю, которым наиболее облегчен был возврат к народному корню, к узнанию русской души, признанию духа народного. Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор, как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть ли не с первого детства. Мне было всего лишь 10 лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным. У других, может быть, не было такого рода воспоминаний, как у меня. Я очень часто задумываюсь и спрашиваю себя теперь, какие впечатления большей частью выносит из своего детства уже теперешняя, современная нам молодежь. И вот если даже и мне, который уже естественно не мог высокомерно пропустить мимо себя той новой роковой среды, в которую ввергло нас несчастье, не мог отнестись к явлению пред собой духа народного вскользь и свысока. Если и мне, говорю я, было так трудно убедиться, наконец, во лжи и неправде почти всего того, что считали мы у себя дома светом и истиной, то каково же другим, еще глубже разорвавшим с народом, где разрыв преемственен и наследствен, еще с отцов и дедов. Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений, тем более, что это может быть и не так любопытно. Да не идет как-то фельетонность такие. Господа защитники молодежи нашей, возьмите, наконец, ту среду, то общество, в котором она возрастает, и спросите себя, может ли быть в наше время что-нибудь менее защищено от известных влияний? Прежде всего поставьте вопрос, если сами отцы этих юношей не лучше, не крепче и не здоровее их убеждениями, если с самого первого детства своего эти дети встречали в семействах своих один лишь цинизм, высокомерные и равнодушные, большей частью отрицание, если слово «отечество» произносилось перед ними не иначе, как с насмешливой складкой, если к делу России все воспитывавшие их относились с презрением или равнодушием, если великодушнейшие из отцов и воспитателей им твердили лишь об идеях общечеловеческих, если еще в детстве их прогоняли, их нянек за то, что те над колыбельками их читали Богородицу, то скажите, что можно требовать от этих детей, и гуманно ли при защите их, если таковая потребуется, отделываться одним лишь отрицанием факта? Недавно я наткнулся в газетах на следующее. Камско-Волжская газета сообщает, что на днях 3 гимназиста 2-й Казанской гимназии 3-го класса привлечены к ответственности по обвинению в каком-то преступлении, имеющем связь с их предполагавшимся бегством в Америку. Санкт-Петербургские ведомости 13 ноября. 20 лет назад известие о каких-то бегущих в Америку гимназистах из 3-го класса гимназии показалось бы мне сумбуром, но уж в одном-то том обстоятельстве, что теперь это не кажется мне сумбуром, а вещью, которую, напротив, я понимаю, уже в одном этом я вижу в ней и ее оправдание. Оправдание, Боже мой, можно ли так сказать? Я знаю, что это не первые гимназисты, что уже бежали раньше их и другие, а те потому, что бежали старшие братья и отцы их. Помните, вы рассказ у Кельсиева о бедном офицерике, бежавшем пешком через Торнео и Стокгольм к Гирцену в Лондон, где тот определил его в свою типографию наборщиком. Помните рассказ самого Гирцена о том кадете, который отправился, кажется, на Филиппинские острова заводить коммуну и оставил ему 200 тысяч франков на будущих иммигрантов? А между тем, все это уже древняя история. С тех пор бежали в Америку изведать свободный труд в свободном государстве. Старики, отцы, братья, девы, гвардейские офицеры. Рады только, что не было одних семинаристов. Винить ли таких маленьких детей, этих трех гимназистов, если и их слабыми головенками одолели великие идеи о свободном труде в свободном государстве, и о коммуне, и об общеевропейском человеке? Винить ли за то, что вся эта дребедень кажется им религией, а абсентизм и измена отечеству добродетелью? А если винить, то в какой же степени? Вот вопрос. Автор статейки «Русского мира» в подкреплении своей идеи, что в подобных безумствам замешаны у нас лишь одни лентяи и праздношатающие недоразвитки, приводит столь известные и отрадные слова министра народного просвещения, недавно высказанные им в Киеве, о том, что он имел случай убедиться после осмотра учебных заведений в семи учебных округах, что последние годы молодежь несравненно серьезнее относится к делу науки, несравненно более и основательно работает. Да, это, конечно, слова отрадные. Слова, в которых может быть единственная надежда наша. В учебной реформе нынешнего царствования чуть не вся наша будущность, и мы знаем это. Но сам же министр просвещения, помнится, заявил в той же речи своей, что еще долго ждать окончательных результатов реформы. Мы всегда веровали, что наша молодежь слишком способна отнестись к делу науки серьезнее. Но пока еще кругом нас такой туман фальшивых идей, столько миражей и предрассудков окружает еще и нас, и молодежь нашу. А вся общественная жизнь наша, жизнь отцов и матерей этой молодежи, принимает все более и более странный вид, что поневоле приискиваешь иногда всевозможные средства, чтобы выйти из недоумения. Одно из таких средств — самим быть поменьше бессердечными. Не стыдиться хоть иногда, что вас кто-нибудь назовет гражданином. И хоть иногда сказать правду, если б даже она была и недостаточно, по-вашему, либеральна. Конец первой части дневника Федора Михайловича Достоевского, 1873 год. Читал Сергей Ларионов специально для трекера аудиокниг Apkul.ru.